Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
На данном этапе немного осталось из того, что нам нужно сказать. Я уверен, что те, кто планировал эту конференцию, кто служил здесь, кто говорил и проповедовал, учил и проводил интервью, осветили весь материал, который мы планировали охватить. Я глубоко благодарен каждому, кто выходил на эту сцену, и хочу сказать всем вам огромное спасибо. Все братья прилежно готовили свой разум и сердце задолго до этой конференции и смогли прекрасно послужить нам. Мы им очень благодарны. Эти люди полностью заняты в служении, и то, что они взвалили на себя груз всей подготовки к конференции, затратили огромное время для обдумывания, для молитвы, заслуживает огромной благодарности. Я знаю, что проповедь — это лишь верхушка айсберга. Это то, что вы видите. Но мало кто знает, сколько работы остается вне поля зрения. Поэтому мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто помог нам с организацией конференции и чье служение теперь должно продолжиться. Возможно, вам будет интересно узнать, что вчера в режиме реального времени нашу конференцию смотрели в 127 странах мира. И это только вчера. В 25 тысячах различных точках по всему земному шару смотрели прямой эфир. При этом мы не знаем, сколько людей было в каждом из этих мест. Мы живем в удивительное время. Далеко в прошлом, для того, чтобы донести истину на такое расстояние, потребовались бы сотни лет. Чуть ближе к нам на это ушло бы несколько лет или, может быть, месяцев. Но сейчас все происходит мгновенно, и это очень удивительно. Так что спасибо всем нашим спикерам. Хорошая новость, что все, о чем мы говорили, уже разнеслось по всему земному шару. Для нас это огромная и очень серьезная ответственность. Но все братья несли эту ответственность достойно звания Божьих слуг. Было сказано все, что нужно было сказать. И так, как это нужно было сказать. И поэтому сердце переполняется огромной радостью. Я также очень счастлив, что на руках у вас есть моя книга, поскольку очень важно, чтобы все, что вы слышите, было записано. Как я уже сказал сегодня во время сессии вопросов и ответов, когда Господь захотел передать свою мысль, Он написал книгу. Он не снял фильм, а именно написал книгу, поскольку она способна зафиксировать истину и удерживать ее на нужном месте. Возьмите эту книгу, и когда вы будете ее читать, вы сможете освежить в памяти все, что узнали на конференции. Вы сможете стать экспертами, которые понесут данную весть до краев земли, куда бы ни направил вас Господь. В нашей аудитории сегодня находятся представители по крайней мере 30 разных национальностей, а также люди со всех концов Северной Америки. Вы являетесь той силой, которая понесет истину в наш мир, и в этом будет способствовать и помогать данная книга. В ней все тщательно задокументировано, со всеми примечаниями. Читайте ее очень внимательно. Я считаю, что изложенные на этой неделе доводы способны выдержать даже самую интенсивную критику. Очень хочу призвать всех, кто слушал нас и кому еще трудно во все это поверить, взять Библию, взять книгу и взвесить все аргументы в свете Божьего Слова. Такая критическая экспертиза только приветствуется. Наша конференция служит прежде всего для того, чтобы помочь церкви. Я не питаю иллюзий по поводу того, что эту конференцию воспримут неверующие. Как много раз уже было сказано, в харизматическом движении очень много неверующих людей, и я совсем не ожидаю, что они поймут истину. Сомневаюсь, что у них есть желание познать истину, что у них есть голод по истине и что они ищут правды. Неверующие таким не занимаются, если только их не побуждает Святой Дух. Мы хотим помочь именно церкви, поэтому обращались к тем, кто считает Библию Словом Божьим и верит, что через нее очень ясно и систематично, без противоречий, себя открыл Господь. Цель данной конференции – научить Божий народ распознавать правду, защитить их от ошибок для того, чтобы они смогли быть источником истины для других вне церкви. Мы обращались к Божьим людям, к истинной церкви Бога, в смешанном царстве, где находится и пшено, и плевелы. В течение последних двух дней наша конференция подверглась нападкам. На самом деле это неизбежно, поскольку вы понимаете, что нас транслируют через интернет. И возможно даже, что некоторые из вас в курсе этих претензий. Я бы хотел высказаться по этому поводу и поделиться с тем, что у меня лежит на сердце. Во-первых, нас обвиняют в том, что мы не проявляем любовь. Но одним из наивысших проявлений любви является донесение истины человеку. Именно так действует любовь. Отсутствием любви как раз является то, что вы оставляете людей в темноте и заблуждении. Мы говорим истину в любви, и речь не идет о конкретной манере высказывания или тоне голоса. Говорить истину – это само по себе является проявлением любви, ради того, чтобы избавить людей от заблуждений. В 20 главе Деяний апостолов, помните, Павел встречается со старейшинами Ефесской церкви и обращается к ним. «Я 3 года и день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, ибо я знаю, что войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь за собою». Более того, если вы являетесь пастором или диаконом церкви, то согласно 1 главе послания Титу, где перечислены качества пастора, на вас лежит обязанность указывать людям на ошибки, сопровождая это библейской аргументацией. Именно так вы осуществляете заботу о стаде, именно так вы защищаете людей. Во-вторых, нас обвиняют, что мы сеем распри. И я готов с этим согласиться. Истина по своей природе разделяет. Иисус об этом сказал: «Я пришел, чтобы принести меч, чтобы разделить людей, чтобы разделить человека с домашними его». По своей сути, истина отделяет нас от ошибки, и гораздо более важно оказаться разделенными истиной, чем объединенными общим заблуждением. Я помню, несколько лет назад я написал книгу «Евангелие от Иисуса». Один ведущий евангельский проповедник, которого вы все знаете, пригласил меня на обед и сказал: «Ты разделяешь тело Христа». На что я ответил: «Можно задать тебе вопрос?» Он сказал: «Да». И я спросил: «Является ли написанное мной правдой?» Это мой единственный вопрос. Разумеется, истина разделяет, она отделяет заблуждение от реальности. Третье критическое замечание, которое мы получили, заключается в том, что наша тема не конкретизирована в Библии, о чем свидетельствует несогласие с нашей точкой зрения некоторых хорошо известных людей и даже некоторых весьма известных исследователей Библии. Это значит, что Писание ничего не говорит конкретно по поводу нашей темы. В ответ я бы хотел сказать, что данная тема является, как некоторые говорят, неконкретизированной только благодаря влиянию, которое оказывается лжеучителями. Этот вопрос был вполне очевидным для апостолов, он был очевиден для отцов ранней церкви, в книге вы можете прочесть их цитаты. Он был очевиден для реформаторов, и мы с вами говорили об этом. Это было очевидно для пуритан. Данный вопрос был ясно отражен в символах веры, таких как Вестминстерское исповедание веры. Он был очень понятен всем эрудированным благородным богословам-реформаторам, которых мы так много цитировали, такие как Бенджамин Уорфилд или Чарльз Спержен. Это было очевидным и для наших современников, например, для Джима Бойса. Это было очевидно для Роберта Спроула. Стало ли это менее конкретным благодаря Эми Сэмпл Макферсон или Кэтрин Кульман, Джимми Свагарту, Джимми Беккеру, Кеннету Коупланду? Это абсурдная мысль. Во всех истинных исторических источниках здравого учения данный вопрос был всегда предельно ясен. Еще одно обвинение заключается в том, что наша тема актуальна лишь для небольшой маргинальной части харизматического движения. Это явно не так. В этом движении заблуждение, которое пронизывает все движение. Как мы слышали сегодня во время сессии вопросов и ответов, 90% людей по всему земному шару, исповедующие учение харизматов, полностью принимают Евангелие благополучия. 24 или 25 миллионов из них отрицают Троицу, 100 миллионов являются католиками. Возьмите и посчитайте. Это не просто маргинальная часть, а движение, которое растет с огромной скоростью. Некоторые заявляют, что вы совершаете нападки на движение, которое подарило миру такое богатое поклонение. Они говорят, что музыка, пришедшая к нам из харизматического движения, обогащает поклонение в церкви. Я позволю себе не согласиться с этим, поскольку убежден, что современный стиль харизматической музыки представляет из себя ворота, через которые в церковь проникает харизматическое богословие. Если вы принимаете музыку, за ней следует богословие. Вы поете те же песни, слушаете одних и тех же исполнителей, ощущаете те же эмоции, переживаете те же чувства. Церковь может быть не харизматической, но вся ее музыка и стиль будут в стиле харизматов, и это будет точкой входа. Покажите мне церковь, у которой в основании историческое вероучение, и я покажу вам церковь, которая не спешит воспринимать новую музыку. Покажите мне церковь, где любят прекрасные гимны, здравое богословие, отраженное в музыке, и я покажу вам церковь, которая не будет впитывать музыку харизматического движения. А поскольку музыка не воспринимается, то и богословие тоже. Это отправная точка для заблуждений. Я сейчас не хочу вдаваться в детали, поскольку существует прекрасная современная музыка, которую мы можем и мы должны принимать. Но если мы не будем оценивать музыку критически, если в этой музыке нет пищи для разума, если она угождает плоти, не помогает уразуметь истину, но потворствует эмоциям и производит чувства, свойственные харизматическому движению, тогда мы открываем двери для их богословия. Если мы поем одинаковые песни, то как же мы можем отделиться от них? Я считаю, что харизматическое движение в значительной степени пронзило поклонение. Оно вывело его из сферы истины, из сферы разума и низверзло их до области плотских чувств. Есть также те, кто критикует нас следующим образом. Причем эта критика возникла еще в начале конференции. «Вы атакуете и нападаете на братьев, но я не могу согласиться с этим». В течение недели мы так или иначе касались данной темы. Это движение составлено большей частью из неверующих людей. Несколько лет назад, когда был огромный скандал в христианском евангельском мире, я давал интервью на канале NBC, и меня спросили, почему вы допустили это? Кто обеспечивает порядок в вашем движении? Кто контролирует ваше движение? Он никак не мог взять в толк, что евангельское христианство – это свободное сообщество, которое не несет ответственности ни перед какой властью и не имеет единого центра управления. Я ответил, в реальности никто не контролирует наше движение. Я отвечу вам, кто должен обеспечивать порядок в нашем движении? Любой верный пастор, диакон, богослов, любой верный проповедник или учитель Слова Божьего. Если лидеры реформатских церквей, которые знают истину, знают Евангелие, знают Слово Божие, не будут контролировать это движение, тогда духовные террористы возьмут верх. Это точно так же, как в исламе. Мы постоянно слышим «ох уж эти террористы». Это всего лишь небольшое меньшинство нескольких безумных радикалов. Почему же консервативные мусульмане не собираются вместе и не отрекаются от террористов? Я думаю, что на плечах тех, кто знает Слово Божие, лежит огромная ответственность, чтобы подняться и изоблачить харизматическое движение. Но почему-то так не происходит. Некоторые говорят, а МакАртур просто зациклился на этой теме. У него однобокий подход, он как заезженная пластинка. Постоянно разглагольствует по поводу харизматов. Но если вы являетесь частью нашей церкви благодать, то прекрасно знаете, что более 40 лет мы изучаем Новый Завет стих за стихом. Я приехал сюда в 1969 году, и с тех пор у нас была лишь одна конференция по харизматическому движению. И все. И она была проведена, к сожалению, слишком поздно. Мы вскрыли нерв, который нужно было вскрыть давным-давно. Пытались проявлять терпение. И, между прочим, меня в этом обвинили вчера, после того, как вы посвятили данной теме всего лишь 2 дня из прошедших 45 лет. Все это время наша церковь была занята другими вопросами, такими как превосходство Иисуса Христа и многими другими вещами из Божьего Слова. Также нас обвинили в том, что мы оскорбляем людей и их чувства. Я совершенно не намеревался этого делать. Однажды на конференции «Книга торговцев» один из харизматических лидеров представил меня так. «Это мой друг Джон МакАртур, который при личном общении гораздо более доброжелателен, чем в своих проповедях. Я надеюсь, что так будет всегда, я надеюсь, что я всегда с добротой придерживаюсь истины. Я надеюсь, что я смогу оставить истину с любовью. Но когда я открываю Слово Божие, оно должно звучать. Если быть до конца честным, мне не безразличны чувства людей. Я забочусь, чтобы не обидеть их. Но это несравнимо с тем, насколько я беспокоюсь, чтобы мне не обидеть Бога. Существует поток здравого учения, который своими корнями восходит к апостолам. В него внесли свой вклад такие люди, как Афанасий и Августин, Лютер и Кальвин. Далее этот поток проходит через Великую Реформацию и реформаторов. И как мы слышали вчера, через пуритан, для которых все было понятно. В этот поток внесли вклад вестминстерские богословы. Его путь пролегает через труды Спержена, Дэвида Мартина, Ллойда Джонса и продолжает свое движение. В него внесли лепту Самуэль Льюис Джонсон, Джим Бойс и другие, имена которых мы упоминали. Это и есть источник здравого учения. Мы знаем героев прошлых поколений, причастных к потоку здоровой истины. Наши герои связаны с источником истинного учения. Мы можем вернуться к Джону Роджерсу, мы можем вспомнить 288 марионских мучеников, мы можем обратиться к книге мучеников Фокса и пролить слезы над ее страницами, когда будем читать о том, что сделали с теми, кто провозглашал истину для последующих поколений, заплатив при этом высочайшую цену. Мы глубоко любим и уважаем таких людей, как Уильям Тендел, за его свершения. Это наши герои. Но нужно понять, что есть иной поток в евангельском движении, который зародился в 1966 году, когда хиппи вышли из Сан-Франциско и заявились в Оранж-Каунти и присоединились к церкви Часовни на Голгофе. Тогда и стартовало это движение. Босоногие неформалы пляжа, накачанные наркотиками молодые люди, стали диктовать церкви, что ей делать и как себя вести. Исчезли гимны, ушли в прошлое костюмы. Первый раз в истории церкви богослужение подчинилось субкультуре, порожденной ЛСД и марихуаной в Сан-Франциско, а затем мигрировавшей в Южную Калифорнию, и это совершенно иной поток. Он запускает неформальный культурно обусловленный, культурно определенный, дающий им то, что они хотят, тип церкви, который в конечном итоге становится церковью, дружелюбной к ищущим, берущей ветвь виноградники, покоящейся на крайностях современного харизматического движения. Это совершенно чуждый поток. Это не наше течение, это не наши герои. Я не имею ничего общего с Лоном Фирсби, который возглавил движение Иисуса и умер от СПИДа, поскольку был гомосексуалистом. Я не имею ничего общего с ним. Это не мой поток. Но именно этот поток продуцирует культурно направленную, культурно обусловленную, доброжелательную и открытую для всего церковь. И пусть там есть хорошее и плохое, есть лучшее и худшее. Все равно у нас с ними нет ничего общего. Мы очень разные, и наши герои тоже очень разные. Мы знаем своих людей, и если ты спасен, то ты на нашей стороне. А если ты на нашей стороне, то на тебе лежит ответственность оставаться верным нашей прекрасной истории. Если кто-нибудь и должен осуществлять контроль за этим движением, то это должны быть наши люди. Все это беспокоит меня очень сильно. Так что, возможно, вы уже увидели, я включил 12 главу в книгу. Я заглавил эту часть «Открытое письмо моим друзьям, континуационистам». Кто же это такие? Это мои реальные, настоящие друзья, которых я уважаю, кто осуществил огромный вклад в церковь, в тело Христа, те, кто были нашими учителями, кто были моими личными наставниками, кто рядом со мной плечо к плечу нес служение, с кем я молился иногда по много часов, с кем я говорил, рассуждал, благодаря кому выковывались мои убеждения. Они называют себя континуационистами. Они хотят дать место харизматическому движению. Я хочу высказать мнение, что они не приносят никакой пользы, но эти люди были нужны, чтобы помогать контролировать харизматическое движение. В этой главе книги я провожу 8 причин, почему они должны помогать нам. Номер 1. Позиция континуационистов создает иллюзию легитимности харизматического движения в целом. И если вы говорите, что вы континуационист, вы заявляете, что харизматическому движению можно доверять. Нам необходимо сдерживать это движение. Нам нужно контролировать его. Но когда уважаемые в богословском мире консервативные континуационисты, представляющие лишь небольшую группу в харизматическом движении, поддерживают хоть какие-то идеи харизматов, то это все движение начинает пользоваться уважением из-за того, кем являются эти люди. Сегодня мы видим новое поколение реформаторов, которые начинают ассоциировать себя со своими героями, открытыми для харизматического движения и утверждающие, что чудесные духовные дары продолжаются и по сей день. Тогда молодежь, следуя за своими героями, либо полностью принимает идею континуационизма или остается открытыми для нее. Когда известные ученые-континуационисты поддерживают харизматическое толкование или прямо не критикуют их практики, они создают тем самым богословское прикрытие для движения, являющегося стремительно опасным. Во-вторых, позиция континуационизма уничтожает чудодейственную природу истинных даров, которые Бог послал Церкви в первом веке. Мы знаем, что во времена Христа и апостолов Бог давал откровение Церкви. Все дары, знамения и чудеса были необходимы, все дары, знамения и чудеса были необходимы, чтобы засвидетельствовать об истинности тех, кто провозглашал и записывал это откровение. Евреям 2:3. Евангелие, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшим от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Послушайте, эти слова становятся совершенно бессмысленными, если чудеса и знамения, языки и пророчества и исцеление доступны каждому и являются частью обыденной христианской жизни, тогда те чудеса ничего не значат. Кроме того, когда континуационисты используют терминологию новозаветных даров, но определяют их иначе, они тем самым обесценивают их уникальную природу. Они уничтожают славную деятельность Святого Духа на этапе становления Церкви. Если современные харизматические дары эквивалентны новозаветным, тогда последние на самом деле не имели никакой чудодейственной силы, и сам период истории не был ничем примечательным. Это существенно принижает то, что было истинно чудесным, и то, что Господь творил в первом веке. Реформированный континуационизм способствует этому искажению. В-третьих, их позиция существенно ограничивает их собственные возможности противостоять тем, кто попался на крючок харизматических заблуждений, что они могут возразить людям, погрузившимся в непонимание. В моей книге вы прочтете о совершенно невероятных вещах, которые были фактически одобрены в качестве особого духовного опыта некоторыми очень хорошо известными харизматами, один из которых даже был здесь сегодня. В-четвертых, настаивая на том, что Бог все еще дает новое откровение харизматам, движение континуационистов открывает двери для еще большего количества заблуждений и ошибок. Они утверждают, что сегодня существуют пророчества, но эти пророчества могут быть ошибочными. Сегодня есть говорение на языках, но это не обычные иностранные языки. Сегодня существуют исцеления, но они отличаются от тех, которые совершались во времена Христа и апостолов. Таким образом, их позиция дает повод христианам истолковывать любое явление, как ниспосланное Богом. Любой так называемый духовный опыт, или впечатление, или понятие, или идея может считаться пророчеством. Это устраняет авторитетные и объективные стандарты определения легитимности претензий человека на особое откровение. Допуская, что некоторые харизматические идеи имеют право на существование, они фактически оправдывают все их искажения, поскольку у них нет критериев, чтобы решить, что является истинным, а что нет. Сама идея, что христиане должны ожидать сверхоткровения, сверхбиблейское откровение от Бога, какие-то мистические переживания, слова пророчеств, ведет к богословской катастрофе. Когда выходишь за рамки Божьего Слова, ты не сможешь удержаться от ошибок. Пятое. Настаивая на том, что Бог еще дает новое откровение христианам сегодня, континуационисты косвенно отрицают доктрину «сола скриптура». Я не буду говорить об этом, поскольку Стив вчера вечером досконально все объяснил. Я хочу только сказать, что никто из моих друзей-континуационистов-реформаторов не отрицает завершенность канона. Они не отрицают, что в Библии 66 книг, не отрицают авторитетность и достаточность Писания. Тем не менее, они противоречат сами себе, уча верующих ожидать дополнительное откровение. И больше всего им пользуются лидеры харизматического движения, которые хотят, чтобы вы думали, что они говорят от имени Бога. Номер 6. Принимая иррациональную манеру говорить за превратный молитвенный язык, они открывают дверь для бессмысленного харизматического самовыражения в виде экстатического состояния. Они признают, что сегодня языки не те. Тогда что это? Если пророчество сегодня не похоже на библейское, потому что сегодняшнее пророчество подвержено ошибкам, если языки сегодня — это не библейские языки, а являются бессмысленным лепетом, если исцеление не похоже на исцеление во времена Христа, тогда эти люди не являются континуационистами. Они просто подпольные цессоционисты, которые говорят о прекращении действия некоторых даров Святого Духа, заявив, что все чудеса не такие, как раньше. Получается, что они просто приняли подделку, это ставит их в очень неудобное положение, но они сами допускают ее. Седьмое. Утверждая, что дар исцеления продолжается до настоящего времени, позиция континуационизма подводит законную основу для мошеннического служения харизматической целительной веры. Если вы говорите, что дар исцеления все еще есть, но при этом нет никаких библейских доказательств этого существования, то вы просто легализуете действия данного рода целителей. Они ведь не идут в больницы. Они паразитируют на тех, кто полностью отчаялся, кто серьезно болен, кто потерял надежду, и этим людям они лгут и за счет них обогащаются. Как можно содействовать и способствовать подобным вещам? И восьмое, последнее. Позиция континуационистов в конечном счете бесчестит Святого Духа, отвлекая людей от его истинного служения. Разве нам недостаточно того, что в нас живет Святой Дух? Разве недостаточно иметь дары Духа, иметь благодать Духа, обетование Духа? Разве мне нужно приходить к Богу и говорить «дай мне что-то иное, я так сильно этого хочу»? Они опорочили Святого Духа, привлекая людей к подделкам вместо того, чтобы обращать их сердца к искренней всепоглощающей благодарности за полноту, которую мы имеем в Святом Духе. Ибо не меру и дает Бог Духа. Ведь так? Позиция континуационистов является собой камень преткновения на пути к освящению и духовному росту. И это происходит по двум причинам. Во-первых, они заставляют людей думать, что у них нет того, чего им нужно. Во-вторых, они заставляют думать людей, что им нужно постоянно за чем-то гоняться. И это очень печально. Можно было бы еще много говорить об этом, но я надеюсь, что вы сможете подчеркнуть достаточно детальной информации в моей книге. Я убежден, что харизматическое движение широко открыло двери для богословских инсинуаций, принеся больше вреда, чем любое другое теологическое искажение в наши дни. Когда появляется либерализм, это очень плохо. Психология оказала плохое влияние, экуменизм оказал дурное влияние, прагматизм оказал негативное влияние, мистицизм отрицательно воздействовал на здравое учение. Харизматическое движение оказало пагубное воздействие на церковь, привнеся туда ереси и пороки. Таким образом, харизматическое богословие является чуждым огнем современного поколения, и евангельские христиане не должны никоим образом заигрывать с ним, ни на каком уровне. Я считаю, что сейчас самое время, чтобы истинная церковь отреагировала, чтобы люди, которые являются наследниками богословов-реформаторов, оставались верными реформаторскому богословию во всей полноте его богатого содержания. Не добавляйте к званию кальвинист харизмат. Жан Кальвин отвергал это. Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией, потому что мои добрые и благочестивые друзья могли бы оказать огромное влияние на молодое поколение, на следующее поколение верующих, чтобы они могли отстаивать то, что должно. Но на этом я еще не закончил. Откройте, пожалуйста, Библию на первой главе послания Тимофею. Мне нужно сказать вам одну очень важную вещь. Если бы я не стал отстаивать истину, если бы братья не встали бы рядом со мной на ее защиту, то мы бы оказались неверными своему пасторскому призванию. Это не просто какая-то личная моя больная тема. Я исполняю свою обязанность как пастырь, поскольку я буду давать отчет перед Богом. В конце своей жизни Павел пишет послание Тимофею. Павел передает эстафетную палочку. Он напоминает Тимофею, что нужно подвязаться подвигом. И этот подвиг – добрый подвиг веры. Подвиги совершаются во время битвы. Дальше он говорит Тимофею в 20 стихе 6 главы. «О, Тимофей, храни преданное тебе». О чем здесь сказано? Буквально «храни сокровище». И этим сокровищем является божественное откровение. «Храни то, что тебе вложили в разум, божественную истину, и отвращайся негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Это последнее предложение, которое Павел написал Тимофею. Это основная обязанность человека Божьего – защищать и хранить сокровища во время своей жизни и передать его последующим поколениям. Павел очень обеспокоен состоянием Тимофея, поэтому после письма Титу, которое последовало за первым посланием Тимофею, апостол пишет свое второе послание. Его очень тревожит состояние молодого служителя. В 6 стихе сказано: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который к тебе через мое рукоположение». Тимофей был рукоположен на служение проповеди Божьего Слова, но он допустил, чтобы этот дар оставался тщетным. Его страшили угрозы внутри церкви, исходящие от некоторых людей, которые создавали проблемы, а также угрозы в виде преследований. Это было проявлением трудностей. В 7 стихе сказано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия». Это страшное время для Павла, потому что ему нужно передать эстафетную палочку Тимофею, а Тимофей проявляет слабость. «Не стыдись истины». Вот к чему призывает Павел в 6 стихе. «Не стыдись проповедовать и провозглашать истину, используя свой дар, полученный через возложение рук. Не будь трусом». В 8 стихе Павел пишет: «Не стыдись свидетельства Господа нашего». Вы хотите сказать, что Тимофей после всех этих лет, проведенных с Павлом, после того, как он стал свидетелем триумфального служения апостола, пошел на попятную и устыдился свидетельства Господа и того, что люди ассоциировали его с Павлом? Разумеется, это было очень тревожное время для Павла, и он боялся за Тимофея. Посмотрите, насколько все серьезно. 13 стих. «Держись образа здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и с любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Эти слова очень актуальны сегодня. В мире масса людей, главным козырем которым является коммуницировать. Они крутые, бойкие, умные, их речь захватывает аудиторию. Но Павел дает Тимофею указание держаться здравого учения и хранить истину. Как дорогое сокровище! Под конец жизни сердце Павла было действительно разбито. Он говорит Тимофею в 15 стихе: «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ергамен. Все оставили Павла, кроме Анисифора, который многократно покоил меня и не стыдился уз моих». Павел, находясь на закате своей жизни, просил своего ученика: «Пожалуйста, Тимофей, я доверил тебе сокровище. Держись здравого учения». во второй главе Павел взывает к Тимофею: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях». Это и есть то самое сокровище, истина, открытая апостолом Павлом. То передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Здесь мы видим четыре поколения. Истина передается от Павла к Тимофею, затем верным людям, а затем и другим. Это и есть эстафета. Очень печально видеть, как возникают квазицеркви, которые не идентифицируют себя с прошлым. Они говорят: «Это не церковь вашего дедушки или вашей бабушки. Приходите, когда пожелаете», тем самым создавая образ полностью изолированных от какого-либо церковного опыта. Павел же говорит: «Я передал тебе истину, а ты должен передать ее следующему поколению, чтобы они донесли ее другим». Павел говорит: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, не связывай себя делами житейскими. Подвязайся, как бегун, на ристалище». Он перечисляет все эти образы: спортсмен, земледелец, воин, учитель. Апостол пишет в 9 стихе: «Помни Господа Иисуса Христа, Он является образцом верности». И дальше написано: «Я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз». Это важные слова для любого молодого служителя. Их произнес апостол, готовый возложить на плаху голову, когда, блеснув на солнце лезвием топора, течет его от тела, и душа Павла воссоединится с Господом, то судьба будущего поколения окажется в руках Тимофея. Я часто размышляю над этим, когда смотрю на характер и стиль многих пасторов. Каким будет следующее поколение, когда они будут держать в своих руках веренную им истину? Что должен был сделать Тимофей? Стих 14. «Сие напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Вот оно. Держись здравого учения. Верно преподавай слово истины. Это и есть повеление. Если мы посмотрим чуть дальше в 20 стихе: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». В древние времена в каждом доме находились подобного рода сосуды. В то время не существовало таких. В те времена не было таких удобств, как канализация, поэтому у них были золотые и серебряные сосуды. В них подавали еду, а деревянные и глиняные сосуды были для менее почетных вещей. Например, туда складывали мусор. Чем вы хотите быть? Вы хотите быть отстойным местом, или же вы хотите быть золотым блюдом? Стих 21. «Итак, кто будет чист от всего?» Это влияние непотребно мирского пустословия, которое ведет к нечестию и распространяется как рак. Кто очистит себя от влияния небиблейских вещей, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Все это сводится к одному и тому же: необходимо держаться Писания. Писание может умудрить тебя в спасении верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И помни, все, что ты не делаешь, делай пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Дальше следует повеление: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Вы понимаете, кто кроется за этими словами? Знаете, я был очень молодым человеком, когда мой отец подарил Библию для подготовки к проповеди. В ней он написал на обложке: «Дорогой Джонни, проповедуй слово». Таким образом, он передал мне эстафету. Прошло совсем немного времени, и я понял, что короткая фраза «проповедуй слово» имеет гораздо более глубокий контекст, именно тот контекст, о котором мы сейчас говорили. Я должен буду дать отчет Богу за верность слову, а это, в свою очередь, подразумевает верность здравому учению и то, что я должен охранять доверенное мне сокровище. В завершении своей жизни Павел снова напоминает Тимофею: «Подвигом добрым я подвязался». Он опять говорит о подвиге: «Течение совершил, веру сохранил». Вера — это оплот истины, а теперь готовится мне венец правды. Это нелегкое время для Павла, так как последователи из Асии покинули его, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галлию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Павел говорит, чтобы к нему пришел Марк для служения, а также просит передать ему Филонь и книги. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Я не могу сказать вместе с Павлом, что меня все оставили. Я очень благословен. Я считаю, что любой из нас, кто отстаивает подобные убеждения, не понаслышке знает, что тебя отвлекали, ложно обвиняли, оскорбляли и совершали нападки. И в конечном итоге мы можем сказать: «Да укрепит меня Господь». Вам придется делать то же самое. Когда вы будете пытаться отстоять свои позиции, вы останетесь в полной изоляции. Но Господь укрепляет вас и вознаградит за верность. Интересно, что в послании к евреям в 23 стихе написано: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден». Откуда освобожден? Конечно, из тюрьмы. Сначала Тимофей скрывал свой дар, чтобы избежать заключения. Он проявлял трусость, когда Павел писал ему. Тимофей хотел любой ценой оградить себя от тюрьмы, но потом получил это послание. Я думаю, что оно очень глубоко проникло в его сердце. Полагаю, что Тимофей превозмог себя в служении и за это попал в тюрьму, но его освободили. И дальше видно, что письмо Павла изменило направление жизни Тимофея. Пусть то же самое произойдет с нашими жизнями. Давайте охранять сокровища, держаться здравого учения, дабы предстать пред Богом делателями неукоризненными, верно проповедующими Слово. А когда мы будем проповедовать Слово, давайте оставаться преданными этому Слову. И если рядом с нами никого не окажется, Господь нас не оставит. Помолимся. Отче наш, мы благодарим Тебя за время, проведенное вместе. Это было наивысшее благословение. Кажется, будто бы мы были на горе Фавор. Мы приблизились к Твоей славе, и это здорово иметь такие переживания и отношения, потому что мы активно концентрировали внимание на Тебе и Твоем Слове, а ведь именно в этом и заключена Твоя слава. Именно через Свое Слово Ты открываешься нам. Спасибо Тебе за общение, мы так наслаждались. Спасибо Тебе за новых друзей. На конференции мы старались принести пред Тобой наше служение, наш разум и сердца, чтобы мы были более полезны для Тебя, чтобы хотя бы немного, каждый по отдельности, мы остановили наплыв течения, которое бесчестит Тебя. Господь, Ты наш Отец, Христос, Ты наш Спаситель, благословенный Святой Дух, наш Утешитель и Помощник. Все это ради Твоей славы. Пусть это будет начало, пусть это будет стартом в наших жизнях, которые мы посвящаем Твоей славе, чтобы выхватывать головни из огня и помогать верующим избежать ненужного обмана. Пусть истина звучит от этого места, а нам остается лишь радоваться и взирать на то, что Ты делаешь с нашими приношениями на Твой алтарь. Прославься, Господи, мы молим Тебя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.